Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Всемирная история развития человеческой цивилизации своей сердцевиной, своим стержнем имеет историю Церкви. Хотя история Церкви в отношении к общему развитию – это, можно сказать, таинственная сердцевина или таинственная, можно и так делать ударение – немного смысл только меняется. Таинственное – это значит что-то загадочное, секретное, а таинственное – это значит жизнь в таинствах. А таинство – это то, что не то, чтобы по внешним признакам какая-то загадка, а то, что является таинством общения человека с Богом. История Церкви, она берет начало еще в Ветхом Завете. Есть понимание Ветхозаветной Церкви. Хотя, конечно, ветхозаветное действие промысла Божьего в пророках ветхозаветных святых, в законе, данном Моисею, устроение ветхозаветного храма – это тоже особая история. Но во всей полноте таинство Церкви открывается уже в новозаветную эпоху. И характерно то, что, можно сказать, что мир весь окружающий и лежащий при этом еще и во зле, хотя изначально являющийся Богом созданным, он без Церкви существовать не может. Хотя он может Церковь ненавидеть, критиковать, учинять гонения, оказывать то или иное давление, подвергать членов Церкви репрессиям, убивать. А при всем при том, сам того не зная, мир, он без Церкви долго не просуществует. Как человек, если у него сердце остановилось, он уже не может осуществлять свое физическое существование. Даже если головной мозг толком перестал работать, ну так, к примеру, еще можно как-то искусственно поддерживать человеческую жизнедеятельность, пока сердце работает. А отключить сердце, деятельность сердца, все. Человек, организм неизбежно превращается в труп. Так и мир, окружающий мир сей, пока Церковь действительно жива, она будет жива до второго пришествия Христова. Правда, качество этого, можно сказать, жизнедеятельности Церкви тоже бывает разной. То и мир еще существует, как бы он на Церковь не ополчался. Это такой, можно сказать, тоже своего рода всемирный парадокс самой же истории. В истории Церкви, история русских святых, история русской Церкви, она является одной из самых значимых в своей тоже такой таинственности. Не только масштабности и порой там внешнего числа храмов, монастырей, количестве святых и прославленных, и непрославленных, а и в том, что сокровенная жизнь русской церкви, наверное, до конца станет очевидной и понятной, и раскроется, может быть, только уже в перспективе действительно вечности на страшном суде, в явлении церкви уже во всем торжествующей. Церковь, что называется здесь на земле воинствующая, она действительно порой бывает отягчена многими испытаниями, искушениями. И в истории русской церкви это в каждую эпоху проявлялось и проявляется. Никогда русская церковь не имела такого, можно сказать, комфортного, идеального образа существования, которое длилось бы столетиями. В лучшем случае это исчисляется десятилетиями, как, к примеру, последние 30 лет, это была эпоха одна из самых благоприятных в плане свобод данных Церкви. И то она уже, по всей видимости, заканчивается по мере проявления тех своего рода внешних испытаний, давления, идейного такого прессинга, который мы ощущаем в последнее время в связи с известными там именуемых пандемией событиями. Еще вопрос, как мы этими тремя десятилетиями определенного комфорта, свобод воспользовались. Действительно ли мы могли потрудиться ради истинного плода духовного. Это может только Господь сказать. И в истории русской церкви мы видим много обстоятельств, когда давление на церковь трансформировало, можно и так сказать, внутреннюю жизнь церкви, оказывало влияние. К сожалению, не всегда лучшим образом. Ну, один из таких характерных примеров – это синодальная эпоха, когда патриаршество, начиная с Петра I, фактически было упразднено, а патриаршество – это, в общем-то, соборное, одно из соборных начал церкви. И патриаршее соборное управление, предстояние, созидание церкви было заменено синодом, во главе которого, как правило, был чиновник, обер-прокурор. Таким образом, государство, православное царство, имперскость, так сказать, и так далее, решило церковь себе подчинить и попытаться церковь пересоздать, можно сказать, по своему образу. Фактически сделать из церкви министерство, одно из министерств по религиозным, так сказать, делам. Конечно, это невозможно было в полной мере осуществить, но в глазах многих верноподданных церковь действительно стала восприниматься как такой придаток все более ненавистного царского режима. Почему беснование, которое воочию разразилось в 1917 году, а началось гораздо раньше, оно и было таким действительно откровенным и принимало такие откровенно жестокие и кровавые формы, увы. И вот это вот, что называется, взаимодействие, взаимосуществование церкви и государства, с одной стороны, оно неизбежно в христианскую эпоху. И, с одной стороны, желание государства быть христианским, а церкви этому послужить, оно, казалось бы, является благом, но в попытках осуществить это благо очень много искушений, очень много трудностей для самой церкви. По той простой причине, что истинная цель церкви и благо – Царство Небесное. А государство, как оно не было бы христиански ориентировано, все-таки сосредоточено на осуществлении чисто земных благ и земного устройства. И здесь государство, оно легко, даже самое христианское, подменяет одно другим. И очень большое искушение для церкви с этим быть вполне согласными. Это, можно сказать, все-таки вредит истинному благоустроению церковной жизни, именно имеющим цель Царство Небесное, жизнь вечную. Вот сейчас все эти страхи перед вирусной угрозой, к примеру, пандемии там и так далее, все меры, которые государство начинает в этом отношении предпринимать, ну, мы все знаем про это, и оказывать давление на своих граждан, исходит не из христианского миропонимания, а исходит из страхов человеческих. Да ладно бы просто из страхов человеческих, которые не имеют в виду Царства Божьего, а имеют в виду только земное благо. За внушением этих страхов стоят совершенно конкретные цели сильных мира сего. И мы видим применение манипулятивных, что называется, технологий, которые манипулируют сознанием человеческим. Можно назвать это конспирологией, но конспирология всякая тоже не на пустом месте часто возникает. И очень большой вопрос, что мы, как христиане, наша церковь соборно этому можем противопоставить. Или мы должны всецело следовать, что называется, в кильватре, в русле этих страхов и той идеологии, которая этими страхами питается. Но тогда есть риск, что мы настолько сроднимся с государством, которое исходит именно из чисто земных идейных постулатов. А если с этим сродниться, мы перестанем быть церковью, которая ставит во главу угла Господа нашего Иисуса Христа, Его правду и спасение для Царства Небесного. Евангельская проповедь, обратим внимание, она, можно сказать, имеет такой в определенном отношении, ну, двоякий характер. Я что имею в виду двоякий? Она обращена и к ученикам Христа, и ко всем. Вот даже взять Нагорную проповедь, заповеди блаженства, сперва говорится, что Господа окружают толпы народа, а потом говорится евангелистам, что Господь обращается к своим ученикам. Так кому обращение прежде всего Господа? Ко всем или только к избранным ученикам? Как толкователи указывают, ко всем, но через учеников прежде всего. То, что заповедано, то, что необходимо деятельное осуществление веры через обретение смирения, следование правды Божией, чистоты, мира, служение миру и терпение во время гонений – это блаженство, которое является в конечном счете явлением уже Царства Небесного, а не земного благополучия, комфорта и удовольствия. А это блаженство уже высшее, духовное. Оно обретается, да, через действительно деятельное осуществление правды Божией, что явлено в святых. Но если это явлено в апостолах и в святых, через них это дано всем, всему миру. Потому что святые, начиная с апостолов, соль земли и свет, который должен просиять для всех людей и который не может быть укрытым под сосудом, а как город должен быть наверху горы. А вот выбор уже мира, выбор мира, этих толп, массы, которые в какой-то момент окружают Господа, а в какой-то момент легко уходят, которые кричат «Осанна сыну Давидову», а через некоторое краткое время кричат «Пилату, распни, распни его». Выборы мира отдельных людей, иногда целых народов, остаются за самими людьми. Но должен быть свет в мире, который будет об этом свидетельствовать, о возможности этого выбора и даровать миру этот выбор. И эта церковь, это ее святые, это христиане, как ученики Христа. И от этого церковь, в принципе, не может отказаться. От этого мы не должны отказываться, не должны бояться быть солью мира и свидетельствовать о правде Божией. Хотя мир, понятное дело, предлагает совсем другое и ополчается, если сталкивается с инаковостью, как в христианстве, как в церкви, которая на самом деле является солью мира, предохраняющей сам мир от окончательного распада и гниения. Но мир этого, как правило, не понимает вполне, и мало того, и часто выступает гонителем на правду Божию и христиан как таковых. И об этом и заповеди блаженства свидетельствуют, что «блаженны вы, если будете гонимы меня ради», говорит Господь. И каждая эпоха, она этим и характерна. Каждое поколение христиан сталкивается на своем уровне в той или иной форме и с гонениями, и восстанием мира на церковь. Жили бы мы сотню лет назад, мы бы столкнулись с явными гонениями, прямыми. И смогли ли мы бы устоять? Сейчас мы сталкиваемся с другого рода, тоже, можно сказать, гонениями, но другой формы совершенно. Как это в наше время есть такое слово употребление – гибридное. Вот гибридная война, ну да. Но по сути все равно война. Вот и гибридные гонения своего рода. Но по сути, по большому счету, тоже уже давление и на церковь, и на нас. И вот как мы к этому отнесемся, сможем ли устоять, сможем ли действительно противопоставить правду Божию, ее надо понимать, стараться осознать покаянно и молитвенно, это должно быть для нас вполне насущным вопросом, потому что это как раз-таки есть вопрос, в каком качестве мы как церковь можем и сможем иметь место быть. Сможем устоять в правде, да, быть солью, светом, который просевает для людей миром, благодаря которому могут тысячи спасаться, тогда действительно Евангелие в нашей жизни будет исполняться, и мы сами будем спасаемы для Царства Небесного, и можем послужить тому, что вокруг многие тоже будут спасаться. Истинно, научи нас этому, Господи, помоги в Твоей правде устоять всегда. Аминь.